Мы благодарны Тебе, Господь Иисус, за Твой Дух. Спасибо Тебе за те способности и возможности, которые Духом Твоим уже пребывают в каждом из нас лично. Мы благословлены. Мы благословлены всем тем, что уже имеем Духом Твоим в своем духе. Спасибо Тебе, Иисус. И мы просим Тебя, Господь Иисус, Духом Твоим прямо сейчас. Помажь. Дай направление мыслям и словам. Пусть Твой Дух премудрости и откровения прямо сейчас поможет каждому из нас быть свободным от всякого ограничения души и тела. Духом премудрости и откровения помажь ум каждого слушающего, чтобы всякое бремя, всякое ярмо, всякое ограничение было снято прямо сейчас во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за Твое помазание. Спасибо Тебе за дух премудрости и откровения, который прямо сейчас душевно слепым дает прозрение. Измученных отпускает на свободу. Мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе за Твой дух, который делает нас способными понимать и принимать прямо сейчас несравненно больше того, о чем мы просили и о чем помышляли. Мы верим и ожидаем, Иисус, что Ты не оставишь нас прежними. Мы верим, Иисус, что Ты, уже начав Духом Своим, в каждом из нас доброе дело совершишь. Иисус, мы верим, что невозможно человеку, возможно Богу. И мы ожидаем, что Дух Твой прямо сейчас служит каждому из нас, делая нас способными понимать и принимать несравненно больше во имя Иисуса. Я прошу, Господь Иисус, также помаши меня, служить Твоему наследию, чтобы все, что Ты уготовил, чтобы все, что Ты приготовил, оно было сказано, оно было сделано во всей полноте. И я принимаю, благодарю за действие Твоего Духа и силы. Во имя Иисуса. Аминь. Хорошо. Итак, сегодня у нас уже второй урок части, связанные со славой. Давайте я сделаю очень короткое такое вступление, потому что сам по себе материал, он не является таким простым, но тем не менее я верю, что он очень важный для тех людей, которые устали от экспериментов. Самое тяжелое, что есть в жизни каждого рожденного свыше, это эксперименты. При том, что эксперименты среди христиан, это является и парадоксом, потому что, имея Дух Святой, устраивать эксперимент само по себе уже парадоксально. Дух Святой в вашей жизни – это свет. Дух Святой в вашей жизни – это ответ на все возможные и невозможные вопросы. Дух Святой. И Писание говорит, Бог есть свет. И Бог говорит, что вы были некогда тьма, или некогда вы были во тьме, а теперь вы в свете. То есть иметь Дух Святой в своем духе и при этом не иметь ответов, это лишь показатель того, что нет общения с Духом Святым. Нет диалога с тем, у которого есть ответы. Я верю, что если бы первое, что подымалось бы и на это фокусировалось бы внимание каждого рожденного свыше, а именно для чего я рожден или в чем мне надо быть послушным тебе, я думаю, чтобы это сразу бы убрало множество экспериментов, которые каждый рожденный свыше, после рождения свыше, начинает устраивать. Пробуя найти себя в Боге. Зачем искать себя в Боге? Вы что, знаете, где искать? Вы знаете, с чего начать? У вас уже есть опыт поиска? Но тем не менее, каждый из нас, желая хоть как-то, знаете, закрепиться в каком-то... в какой-то среде, в каком-то мире христианском, который нам представляет, мы начинаем устраивать поиск. Это очень дорогой путь. Иногда люди разбиваются. Я верю, что каждому рожденному свыше изначально нужно сделать то, что сделал Савл, идущий в Дамаск. Не зря он там записан. Он сказал простые слова, которых даже не было исповедания грехов. Он сказал, что повелишь Господи делать. С этого начался его путь. И я верю, что эти простые слова, они несут в себе как раз тот ключевой момент, с чего должна начинаться жизнь каждого рожденного свыше. И куда должна фокусироваться жизнь каждого рожденного свыше. Поэтому какой-то период, какое-то количество уроков мы посвятили с вами может быть, не совсем простым моментом, с которыми нам приходится сталкиваться, это вопросы, связанные с чем послушание является и чем послушание не является. Я верю, что Дух Святой дал эту часть, чем является, чем не является, для того, чтобы мы вышли иногда из вот этих иллюзий, в которые мы заходим. Опять-таки, эти иллюзии связаны больше с тем, что мы что-то ищем, и в период поиска нам кажется, что то или иное, вот это как раз и есть послушание. Я проходил этот путь. Я думал, что получение стократного урожая – это есть показатель послушания Господа. Я думал, что исцеление после возложения рук – это есть результат послушания Господа. Я думал, что действие даров Духа Святого – это результат послушания Господу. По ходу изучения я понимал, что это нет, это имеет какую-то сторону. Но это послушание тем правилам, которые Он сделал доступным, тем дарам, которые Он сделал доступным. Послушание же Господу, оно индивидуально, и оно относится к другим вещам. Поэтому в целом я верю, что вот это разграничение, это поможет убрать... скажем так, какой-то отрезок в жизни, который, по сути дела, вы что-то практикуете, вам кажется, что это послушание, а на самом деле это не относится к послушанию. То есть мы прошли какое-то изучение. Начиная с прошлого урока, мы начали рассматривать вопросы славы. Я хочу обозначить некоторые моменты, связанные со славой. Еще раз хочу отметить, что изучая тему или класса славы, мы, по сути дела, рассматриваем то, кем вы являетесь. Не будете являться. Вот тут надо выйти из состояния. Я знаю, что каждый рожденный свыше в своем уме, он говорит в будущем времени. Когда вы родились свыше, Бог никогда не разговаривает с вами в будущем времени. Он рассматривает вас уже теми, кто вы есть. И если бы Бог разговаривал с вами в будущем времени, вы бы не могли бы даже начать. Потому что вы, во-первых, не знаете, когда начать. Вы уже есть. Другое дело, в своем уме вы не знаете, кто вы есть. А в своем духе вы уже есть. В духе вы уже тот, кто вы есть. А в уме вы тот, кем вы были. И так как это надо привести в порядок, то, что в уме, то получается, что на себя вы смотрите, исходя из своего ума, а Бог смотрит на вас, исходя из вашего духа. Поэтому вот здесь как раз и происходит нисколько с вашей стороны непонимание, сколько просто недоразумение. И я верю, что Дух Святой, который в вас и трудится над вами, шаг за шагом он прольет свет на осознание того, что вы есть тот, кто вы в духе, а не то, кем вы себя представляете в своем уме. Поэтому мы продолжаем говорить и обозначать основные моменты, связанные со славой. В свое время был такой и есть такой класс призвания. Он есть только на нашем сайте. Я верю, что класс слава, это класс призвания, только уже в более зрелости. Потому что класс призвания, это как ребенок, который рос, развивался, ему уже 8 лет. Сейчас уже намного больше. И вот он зрел, вызрел. И вот следующий, вот уже юноша. Мы называем его класс слава. А может быть, это уже не юноша, может, это что-то постарше уже. Но, во всяком случае, будем дальше позволять Духу Божьему работать с нами. Я хочу отметить некоторые основные тезисы по славе из 18 урока. Что такое слава? Слава, в первую очередь, индивидуальна. О, знаете, каждый день я получаю что-то интересное у славы. Это то, что мы отметили. Слава, уготованная Богом, она индивидуальна. Это не что-то неопределенное или неизвестное. Это конкретная миссия для конкретного творения. То есть, когда я использую слово «слава», оно очень конкретно. Очень конкретно. То есть, я не могу использовать слово «слава» в отношении всех. Оно очень конкретно. Следующий тезис. Слава Божия в творении – это проявление. Я верю, что если бы каждый рожденный свыше понял, если вы знаете название своего призвания, это не значит, что вы живете в славе. Слава – это проявление, это не знание само по себе. Слава – это проявление. И я могу вам сказать, проявление никогда не бывает без переживания, потому что когда она проявляется, вы ее переживаете. Вот почему слава всегда связана именно с переживанием, вы ее переживаете. Вот это есть момент славы, когда это имеет свое переживание. Вы можете знать свое призвание, без вопросов, но при этом не быть в славе своего призвания. Почему? Потому что вы не переживаете его работу. Вы просто ее не переживаете. Вы знаете, но вы ее не переживаете. Это уже другой вопрос. Почему вы не переживаете, зная свое призвание? Поэтому слава Божия в творении – это проявление того, для чего Бог его предназначил. Проявление, ухватитесь, это жизненно важно. И следующий тезис. Быть в уготованной Богом славе – это быть тем, кто ты есть в индивидуальной воле Божьей. Мы об этом тоже говорили, что есть общая воля Божия, представленная в Божьих драгоценных обетованиях, а есть индивидуальная воля Божия. Вот индивидуальная воля Божия всегда приводит вас к славе. Она для этого и предназначена. Общая воля Божия, она делает для вас доступным общую волю Божию. Все. Индивидуальная открывает для вас уготованную для вас славу. Поэтому вы можете жить в общей воле. Но когда предстанете пред Господом, будете отвечать за индивидуальную. Еще раз обозначу. Это надо просто ухватиться. Вы можете жить всю свою жизнь в общей воле Божией. И что касается со стороны пастора, он будет очень вами доволен. Потому что вы послушны, вы делаете все, что написано в Библии. Но учитывая, что пастор не знает индивидуальную, он вами всегда доволен. Но есть тот, кто вами может быть недоволен. Это тот, кто отвечает за индивидуальную. А кто у вас отвечает за индивидуальную? Дух Святой. Дух Святой. Это очень важный момент. Если вас будет интересовать мнение Духа Святого у вас, то тогда есть огромная вероятность, что вы будете знать индивидуально. Если вы не интересуетесь мнением Духа Святого у вас, а интересуетесь только мнением пастора у вас, то есть огромная вероятность, что вы не будете знать индивидуально. Поэтому должно быть и то важно. И то важно. Но как сказал апостол Павел, он же Савл, призванный не человеком, но Богом. Вы недовольны мной? Нет. Но я призванный не человеком, а Богом. Поэтому все-таки это приоритетнее. Но, слава Богу, вы растете. Сегодня мы затронем с вами интересную тему, потому что на прошлом уроке мы очень коротко обозначили некоторые определения славы, вот кое-что рассмотрели, но сегодня мы более глобально затронем вопрос сердца славы, потому что есть то, откуда само понимание славы, оно берет свое начало, то есть его откуда-то надо черпать, откуда-то его надо, знаете, извлекать, само понимание славы, потому что в наших умах слово «слава», оно больше связано с флагом, с цветами, которые несут, на руках тебя несут, подкидывают. То есть, ну, знаете, есть совдеповские эти варианты, там, слава, труд, мир, май, там, разные такие вещи. Они мешают нам, правильно? Они мешают. Потому что с самого детства нас формировали. Если написано слово «слава», то рядышком КПСС. Ну, так вот оно заложили в нашу голову. И оно непроизвольно, понимаете? Это не то, что, знаете, как мы специально. Мы рождены свыше, да. Новое творение, да. Но в наших умах еще надо приводить порядок. Я верю, что этот материал, он поможет, сегодняшний материал, поможет выставить определенные направляющие, чтобы всякий раз, когда вы слышите слово «слава», мы его привяжем к другому слову. Не слава в смысле, а слава в смысле. С мудростью Божьей. Вот сегодня мы это сделаем. Я уже давно это сделал в отношении, поэтому у меня всегда слово «слава», следующая фраза не была КПСС. А следующая фраза была совсем другое. Ну, это опять-таки по мере того, как я изучал вопросы не только славы, а призвания. Потому что для меня слово «слава», призвание, предназначение – это одно и то же слово. По сути дела, разница лишь в проявлении и в знании. Если призвание вы можете знать и пока не переживать славы, То если вы уже переживаете славу, то наверняка вы уже точно знаете примерно, я имею в виду точно и примерно это все вместе, кто вы, что вы. Хорошо. Итак, затронем сердце славы. Интересный, глубокий сегодня материал. Но опять-таки, будьте просто внимательны к тому, что Дух Святой будет производить в вас. И начнем со слов, сказанных Духом Божьим, Божьей мудрости к участникам Завета. То есть то, что мы сейчас будем рассматривать, оно относится к Божьей мудрости. Давайте я кое-что обозначу. Божья мудрость сама по себе, которая представлена в Писании, это не то, чему вы научитесь. Это важно для вас знать. Потому что я знаю, даже когда использую термин Божья мудрость, у меня оно правильно преломляется. Я понимаю, что Божьей мудрости научиться нельзя. Что такое Божья мудрость? Это то, что надо вкладывать в голову, и то, что помогает вам правильно думать. То есть это что-то, что даже невозможно в какой-то терминологии представить. То есть можно сказать, да, Божья мудрость – это Божий порядок ценностей. Но это ничего не сказать. Божья мудрость – это его взгляд. Это тоже ничего не сказать. Поэтому я считаю, что Божья мудрость – это наполнитель нашего ума. Ну, скажем так, потому что Божья мудрость, она выражает его качество, его сущность. То есть, ну, это все, что связано с ним. То есть, есть то, что выражает вас. Вы думаете, мои слова? Нет. Ваши поступки? Нет. А что выражает вас? Содержимое вашего ума. Вы скажете, так содержимое ума, оно чье? Молодцы. Вот если вы хотите, чтобы выражали содержимое вашего ума, выражало содержимое вашего духа, содержимое вашего ума должно быть совместимо с содержимым вашего духа. Но когда содержимое вашего ума одно, содержимое вашего духа другое, это называется раздвоение личности, в медицине называется шизофрения. Ну, в Библии назвали культурно. Человек с двоящимися мыслями. Молодцы. Они по милости всегда. Они же верят. Но вы понимаете правильно. Поэтому, в принципе, как бы для нерожденного свыше шизофрения – это форма одержимости. Для рожденного свыше это проявление. Это не его наследие. Дальше просто не продолжая, вы и так все понимаете. Хорошо. Поэтому у нас надо обновлять ум. Ум надо обновлять. Слышите? И я, когда говорю о Божьей мудрости, я хочу, чтобы вы понимали, что мудрость Божия – это как раз и то, чем надо обновлять ум. Вы не научитесь Божьей мудрости. Это то, что надо вкладывать в голову, а потом вы видите ее плоды. А вы поняли Божью мудрость, а ее понять невозможно. Это то, чем вы понимаете. Вот когда вы это поймете, вам станет легче. Потому что иногда, я тоже это прошел. Я сидел над этими притчами, пытался их понять. Да, какие-то притчи мне открывались. Но я думаю, ну какой смысл то, что они мне просто открываются? А потом в свое время Дух Божий мне открыл, что книга притчи не для того, чтобы вы просто ее толковали, а для того, чтобы помочь вам толковать, а не вы ее. Ой, даже дай Бог, что вы это усвоили. Чтобы вы могли толковать, а не вы толковали ее. Чем вам толковать, если там нечем толковать? То есть для начала нужно что-то туда положить, а потом вы этим пользуетесь. Аминь. Ну, это же сложно, да? А мы пытаемся толковать мудростью земной, душевной, бесовской, мудрость Божью. И получается, конечно, что мы сами придаем ей какое-то направление или смысл толкования. А нет, так не получится. Потому Бог дает нам фрагменты своей мудрости, которые, по сути дела, формируют определенный порядок ценностей, выражающих Божий порядок. Хорошо. Я немножко увлекся, я просто люблю эту тему, связанную с Божьей мудростью. Итак, я читаю вам то, что говорит Божья мудрость, говорит к рожденным свыше. Она говорит, конечно, это в период еще не рожденных свыше. Но она пророчески простирается, потому что мудрость Божия вчера, сегодня, вовеки тоже. И вот что она говорит к нам. Притча 8 глава, 22 стих. Она говорит так. «Господь имел меня». Слово «имел» – это слово «действие». Я буквально даю вам сразу расширенную трактовку. «Господь использовал меня». То есть мудрость сразу обозначает. началом пути своего. Вы знаете, что Бог безначальный. Поэтому я сразу буду брать в контексте всего стиха, потому что как бы для меня это уже понятно. Буквально мудрость Божия говорит: Господь использовал меня для того, чтобы спланировать все, что связано с землей и тем, что будет ее наполнять. То есть она сразу обозначает. Она говорит это тем, кто живут на земле. Ангелам это не надо знать. Потому что ангелы все равно не живут на земле. Только мы живем на земле. И мудрость Божия обращается к нам. Вы, живущие на земле, послушайте меня. Господь использовал меня для того, чтобы спланировать ваше пребывание на земле. И в целом я хочу, чтобы вы просто это понимали. То есть началом планов Божьих было использование Его мудрости. И дальше мудрость Божия говорит, когда это все происходило. Прежде созданий своих. Или прежде создания земли и всего, что ее наполняет, в том числе и человека. То есть прежде чем Богом что-либо было сотворено, оно вначале было спланировано в Его мудрости. Это касается вашего призвания и, естественно, проявления славы вашего призвания. Когда вы поймаете эту простую истину, что ваше призвание не ново, оно уже давно известно, и причем известно и вашему духу, но единственное, об этом не проинформирован ваш ум. Но поймите, это уже не проблема. Когда вы знаете, что мой дух уже знает, а мой ум еще просто не в курсе, это уже полегче. Это уже говорит о том, что вам реально не нужно искать кого-то старичка, скажите мне что-то. Вам не нужно искать кого-то догонять, помолитесь, попаститесь, скажите мне что-то. А сколько вам дать, чтобы вы мне сказали что-то от Господа? Все, смотрите, вы уже понимаете, что все свое я ношу в себе. Единственное, что мозги пока не знают в данном случае, что ношу в себе. Но это уже хорошо, что вы знаете, где оно. Это уже радует. Уже хорошо. Дальше мы доберемся до туда. Читаю дальше. Господь имел меня или использовал меня началом пути своего, или для того, прежде чем сотворить землю, или планов своих, прежде созданий своих, исконе. От века, мудрость Божия говорит, я помазана. От начала, прежде сотворения земли. Есть. Я родилась. Вообще слово «родилась» не говорит о том, что Бог до этого был без мудрости. Поэтому слово «родилась», пожалуйста, не воспринимайте так, как оно здесь выражено. Буквально означает «я была проявлена». Потому что рождение, оно связано с тем, что кто-то был спрятан, а потом раз – появился. Я родилась или я была проявлена. Давайте я еще вам объясню. Допустим, сидит ребенок, вы реально не знаете его способностей. И вы даете ему карандаши порисовать, потом даете ему попеть, потом даете ему потанцевать, потом даете ему еще что-то сделать. И в результате через каждое из этих действий что-то проявляется. Где-то он становится очевиден. Так вот, мудрость Божья говорит, я проявилась. Я проявилась, когда еще не существовали бездны. Когда еще не было источников, обильных водою. Она говорит, я родилась или я была проявлена, прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов, когда Он, Бог, не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной. И дальше она говорит, когда Он уготовлял небеса, я была там. Когда Он, это уже процесс сотворения, дальше мы узнаем, что именно здесь говорится. Когда он проводил круговую черту, представляете, все уже, в Библии уже давно было написано, что земля круглая. Представляете, когда проводил круговую черту, когда он проводил, а людей-то на кострах палили, причем палили тех, кто знали, что она круглая. Пожалуйста. Когда он проводил круговую черту по лицу бездны, когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны, когда давал морю уставы, чтобы воды не приступали к пределу его, когда полагал основание земли, тогда я, мудрость Божия говорит, была при нем художница или направляла его в его творении. И была радостью всякий день, веселясь перед лицом его во всякое время. Итак, что мы здесь обозначим? То, что нам поможет иметь или понимать сердце славы. что прежде чем Бог что-либо сделал очевидным или сотворил, Он вначале это спланировал или приготовил в своей мудрости. Я это сейчас хочу, чтобы вы закрепили, потому что у вас есть Евангелие. Кому не достает мудрости, дающего всем просто и без упреков. Вы хотите сказать, брат Олег, что мне доступна мудрость Божья? Вам нужна мудрость Божья, а не вам доступна. Слово «доступно» – это когда вы только покаялись, а уже сейчас нужна. Это уже другая ситуация. Вам надо было вчера, а вам уже сегодня уже все, вариантов других нет. Хорошо. Итак, мудрость Божия говорит, что прежде чем Бог что-либо сотворил, прежде чем Бог что-то ли сделал очевидным в физическом мире, Он вначале все это приготовил в своей мудрости. А сейчас я хочу отметить некоторые моменты, связанные с тем, как в Писании называется то, что Бог приготовил в своей мудрости. Потому что в Библии это слово очень часто используется. Иисус его очень часто использовал. Но если вы не знаете, что за этим словом стоит, то вы сами придумаете, что-то за ним стоит. А в Библии вполне четко обозначено, что стоит за этим словом. И оно имеет прямую связь с содержимой Божьей мудрости. Поэтому, когда Иисус использует это слово, вы сейчас будете знать какое, Он говорит о содержимом или приготовленном Богом. Я хочу прочитать этот содержимое Божьей мудрости открыть в этом слове через слова пророка Иеремии, 10 глава, 10 стих. Там написано так: «А Господь Бог есть истина». Господь Бог есть истина. Давайте здесь остановимся. Остановимся и позволим Духу Божьему заглянуть туда, где еще ничего и никого, кроме Бога, не было. Давайте возьмем просто этот период. Нельзя сказать время, потому что время еще-то не началось. Есть только Бог и больше ничего. Писание говорит, Бог есть истина. Значит, когда был только Бог, все было только истина. Смотрите, уже хорошо. Все кругом было истина, ничего кроме истины, потому что все кругом было Бог и ничего кроме Бога. О чем это говорит? Это говорит о том, что если Бог что-то начнет планировать, если Бог начнет что-то придумывать в это, нельзя сказать время, время здесь нельзя использовать слово, в этот момент, то что бы он ни спланировал, что бы он ни приготовил, оно все будет называться одним словом. Истина. Потому что из него не выходит ничего, кроме того, кто он есть. То есть, может быть, оно немножко сложно выглядит, но вам нужно понять, потому что в Библии это слово часто используется. А это слово имеет прямую связь. Прямую связь. Апостол Павел был человек, фарисей, который занимался исследованием Торы, который занимался исследованием Писаний. И для него вот эта глубокая исследовательная работа была очень важна. Поэтому апостол Павел уже впоследствии, он же Савва, он понимал, что то, что делает Бог, он никогда не делает, исходя из того, какие события происходят. Представляете, если бы Бог постоянно занимался только тем, что разгребал мусор, который нагребает сатана. У него бы на нас времени вообще не было. Потому что он постоянно разгребает, сатана тут только нагреб, а уже надо разгребать. А уже молится: «Господи, спаси!» И он побежал туда, потом побежал туда, и всегда заняты при делах. Знаете, одни асфальт ложат, другие его снимают. В общем-то, все заняты. Вот примерно так выглядит, знаете, когда мы читаем Новый Завет. Бог побежал туда в Иисусе, потом Иисус побежал туда, потом беги сюда, беги сюда. И такое впечатление создается, что Иисус только делает тем, что разгребает проблемы сатаны. Но это лишь так создается. Я знаю, что Савл, он же Павел, он прекрасно понимал саму глубину Писания. Он понимал, что если Бог действует, то Он всегда действует, исходя из того, что Он уже давно спланировал. Бог никогда не отходит от своего плана. И ангел не сможет отвести Бога, Творца, от своего плана. Это было бы даже смешно, чтобы какой-то падший ангел мог начать корректировать или управлять Бога своими безумными делами. И вы ухватитесь за это. Поймите, что слава, уготованная для вас Богом, это не то, что можно от вас отнять, грехом убрать, грехом увести в сторону. Это сатана создает такой эффект, что если ты был грешным, все, извиняй. Нет. Кроме меня, уготованного для меня, никто лишить меня не может. Потому что мне это Богом возвращено. Хорошо. Итак, Господь Бог есть истина. Еще раз отмечаю. Значит, все, что Бог начнет планировать в этот период, в Библии названо одним словом – истина. Представляете, какая глубина в этом слове? И когда вы встречаете в Писании слово «истина», оно дает вполне ясное, во всяком случае для исследователя, ясное, что это то, о чем будет говориться дальше после этого слова, относится не к тому, что происходит сейчас, а к чему-то, что было Богом приготовлено, когда еще физического мира не было. Понимаете, какая разница? Вот сюда. Вы сейчас дальше поймете. Если у вас так будет формироваться, то вы будете прекрасно понимать, почему Иисус так часто говорил «истинно говорю вам» или «истинно-истинно говорю». То есть Иисус вполне четко обосновывал что-то на чем-то, исходя из чего-то. То есть Иисус всегда обосновывал свои слова на том, что Бог приготовил своей мудрости, когда еще физического мира не было. Иисус именно на этом основывался. Это очень четко просматривается, особенно в посланиях к Ефесянам. Хорошо. Итак, значит, встречая в Писании слово «истина», нам следует помнить, с чем или с каким периодом оно связано. Это время прежде создания физического мира. А теперь нам нужно обозначить для себя некоторые качества истины. Не все, потому что истина так же многогранна, как Бог, но есть некоторые качества, которые нам нужно обозначить для изучения славы. Я прочитаю эти качества из книги Екклесиастов, 3 глава, 14 стих. Там написано, Екклесиаст пишет, «Познал я, или в процессе моего исследования, познал я, что все, это относится, конечно, и к видимому, и к невидимому, что все, что делает Бог, все, что делает Бог, а если Бог делает что-то, то это истина. Все, что делает Бог, пребывает вовек. О, пошли уже качества. К тому нечего прибавить, и от того нечего убавить. То есть, смотрите, в этих стихах мы уже обозначили три достаточно емких качества истины. Истина пребывает вовек, к ней нечего прибавить и от нее нечего убавить. Это важная помощь нам в дальнейшем изучении. Следовательно, все, что будет планироваться или формироваться Богом в период времени еще прежде создания физического мира, будет истина. А это значит, что к этому нечего будет прибавить, от этого нечего будет убавить, и это по-любому будет пребывать вовек. Смотрите уже, как хорошо. Брат Олег, вы хотите сказать, что когда Бог в своей мудрости будет планировать мою жизнь, то то, что Он спланирует, оно будет пребывать вовек? Да. К этому нечего прибавить? Да. Нечего убавить? Да. Так а что, мне придумывать ничего не надо? Молодец. Молодец. А я сижу, думаю заняться. Чем мне заняться? А потом какой-то период времени скажете, суета, сует. Вот когда работают мозги, суета, сует. Я не думаю, что когда вы покупаете холодильник, приносите домой его и ставите, и говорите, о, интересно, а для чего я его буду использовать? Надо подумать. Вот примерно так происходит, когда люди рождаются свыше, а потом думают, о, интересно, чем мне заняться? Уже теперь, я уже теперь называюсь христианин. Интересно, чем мне заняться? И вам сразу найдут, чем заняться. Не переживайте. Знаете, Вильна касса. Чем заняться? Все, побежали все. И все дадут работу, и он, а он пока думает, что именно это является важным для Бога, ему всю эту важность и дадут. Что потом с него останется, это другой вопрос. Но ему все дадут, пока есть вильна касса, давайте побежали все туда. А он, в принципе, думает, что чем больше он делает, тем ближе он к Богу. Я это сам переживал. Я сам был таким. Что еще надо сделать? И я делал все. Другое дело, что 24 часа только в сутках. Вот. И на каком-то периоде я уже спать хотел. А так, поверьте, я 6 лет почти не видел ни жену, ни ребенка. Была вильна касса. 24 часа в сутки. И все. Пока я не истощился, и пока уже жена сказала, ты знаешь, ты настиг вильна касса, что я думаю, что у нас ничего не будет. Потому что я ни о жене не забочусь, ни о ребенке не забочусь, но я забочусь только о небесах. А знаете, вот небесами сыт не будешь. Я просто не знал, что делать. Я вам скажу, это не Бог причина была, не люди даже причина были. Ну, я был открытый, а они довольны, что я открытый. Я их не осуждаю ни в коем случае и не обвиняю их ни в коем случае. Слава Богу за них. Я просто говорю, что давайте родились свыше для кого? Для Него. Так давайте спросим у Него, для чего мы родились. Хорошо. Итак, возвращаемся к истине. Итак, истина – это то, что вечно, к чему нечего прибавить и от чего уже нечего убавить. Вечно нечего прибавить и нечего убавить. Следовательно, все, что Бог будет приготовить в своей мудрости, оно будет то, к чему нечего прибавить, нечего убавить и пребывает вовек. А теперь слушайте меня внимательно. Притчи 8 глава 6 по 9 стих. Слушайте, мудрость Божия говорит, потому что я буду говорить важное. И изречение уст моих правда, ибо истину произнесет язык мой. Это говорит мудрость Божия. Или она говорит, я произнесу то, к чему нечего прибавить, нечего убавить, и оно будет, нравится вам, не нравится, хотите, не хотите, оно все равно будет пребывать вовек. Это так благословляет, это убирает беспорядок. Следовательно, период времени, о котором мы говорим и потихонечку подходим к славе, а именно прежде создания мира, можно считать периодом планирования или утверждения всего таким, каким оно должно быть, или истинным. Что мы можем обозначить в этом периоде? А именно, истинных знаний обо всем в естественном физическом мире и живущих в нем. Когда это все было утверждено? Прежде чем он был сотворен. И сотворено. Истинных ценностей для всех видимых творений в естественном физическом мире. Конечно, так и невидимых. Истинного поведения для всех живущих в естественном физическом мире. Так и невидимом. Истинных правил, методов и законов для живущих в естественном физическом мире. Так и в духовном, конечно. Истинного содержания всего в естественном физическом мире и живущих в нем, как и в духовном. Истинных ценностей для всех и для каждого видимого творения в естественном физическом мире, как и в духовном. Истины для каждой сферы жизни. Духовной, душевной, телесной, финансовой, общественной и, конечно, духовной, в том числе сферы. Это говорит о том, что всякий раз, когда кто-либо желает жить в истине, ему придется обратиться к чему? К мудрости Божьей. А обращаясь к мудрости Божьей, она не сообщит вам ничего нового. Она сообщит вам приготовленное Богом еще прежде создания естественного физического мира. А то, что Бог будет сообщать, это то, что уже приготовлено вами. Меня благословляет то, что Богом приготовлено, оно не приготовлено, чтобы приспособить вас. Это так благословляет. То есть, буквально это как можно рассматривать? Допустим, перед вами сидит жаба, которая пытается сделать все так, чтобы вы к ней приспособились. А вы садитесь на каток, план Божий. И хотите подъехать ближе, посмотреть на нее. И потом вы понимаете, что уже смотреть не на кого. Она не приспособилась. Этот мир, послушайте, он должен под вас приспосабливаться. Божий план – это как каток, который с легкостью раздавит этот проклятый мир. Потому что он для этого и утвержден. Это план Божий. Это план Божий. Поэтому всякий, кто будет обращаться к мудрости, будет обращаться к истине. А истина не несет в себе ничего нового. Истина уже приготовлена в Божьей мудрости для того, чтобы каждый рожденный свыше, всегда был в курсе того, что для него приготовлено. Иакова 1 глава 5 стих. «Если же у кого из вас недостает мудрости или истинных знаний о чем-либо, да просит у Бога, он источник истины, логично, просто, ясно и понятно, дающего всем просто и без упреков, потому что приготовлено уже, и дастся ему, потому что уже приготовлен». Ну, для нас и приготовлено. Когда я у Бога прошу мудрости в отношении какого-то вопроса, я не прошу того, что не было приготовлено для меня или для вас. Если в вашей жизни что-то происходит, и вы понимаете, что это что-то оказывает на вас давление и лишает вас радости, вы имеете 100% право прийти перед Богом и спросить, что происходит, попросив у Него мудрости. И попросив у Него мудрости в отношении, как с этим разобраться. Давайте прочитаю еще один стих из книги Притчи, из той же 8 главы. «Не премудрость ли взывает, не разум ли возвышает голос свой? Она, мудрость, становится на возвышенных местах при дороге, на распутьях. Она взывает у ворот при входе в город, при входе в двери, и говорит, к вам, люди, взываю я, к сынам человеческим голос мой. Научитесь, неразумные, благоразумие, а глупые – разуму. Слушайте меня, потому что я буду говорить важное для вас. Изречение уст моих – правда, ибо истину произнесет язык мой». Это то, о чем мы уже немножко говорили. Мудрость Божия по сей день взывает. Итак, мудрость Божия сообщает человеку только свое содержимое, а именно истину. Именно истину. Еще раз хочу обозначить. Мы сейчас не берем все содержимое Божьей мудрости и не берем всю истину. Мы сейчас говорим только о мудрости, которую Бог приготовил для естественного физического мира и для каждого живущего в нем. Об этой же истине мы также и говорим. Итак, все, что спланировал и приготовил Бог в своей мудрости, в Писании названо одним словом «истина». Поэтому, если я встречаю в Писании слово «мудрость Божия» или что-то с мудростью связано, я знаю, что это говорится об истине. Если я встречаю в Писании слово «истина», то я знаю, что это связано с мудростью Божией. Если я встречаю в Писании слово «истина» или слово «мудрость Божия», я знаю, что это то, что пребывает вовек, к этому нечего прибавить и от этого нечего убавить. Закрепились. Хорошо. Псалом 110, 7 стих. «Дела рук его – истина». А теперь можете сами уже давать расширенную трактовку. «Дела рук его пребывают вовек, к ним нечего прибавить и нечего убавить». Скажите, вы дела рук его? Рожденные не от тленного семени, но от Божьего семени. К вам есть что прибавить? А смотрите, а в голове вы пытаетесь себе что-то прибавить постоянно? Или видите в себе какие-то недостатки? Я могу вам сказать, когда вы говорите о своих недостатках, вы огорчаете Дух Святой. Следующее. Деяния 15 глава 18 стих. «Ведомы Богу от вечности все дела Его». Все это сколько? Все. И ваши тоже. Все. Хороши стихи. Итак, истина для человека из земли состоит из спланированного и утвержденного Богом в его мудрости. Прежде создания мира. Псалом 30, 20 стих. «Как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся или почитающих тебя, и которые приготовил, мы знаем когда, прежде создания мира, в своей мудрости, уповающим на тебя перед сынами человеческими». Это говорит о том нам, что бы ни происходило в физическом мире, после того, как Бог сказал, да будет свет, истина будет такой, какая она есть. И придется измениться всему, но не истине. Я бы сказал так. Вокруг истины вообще невозможно спорить. Это все равно, что спорить вокруг закона электричества. Как бы вы ни спорили, он все равно такой, как он есть. Поэтому в целом истина – это мерило во всех его значениях. Оно и мерит, и отмеряет. Вот такое, как оно есть, такое он есть. Истина предназначена решать споры, а не создавать споры. Споры создает дух смерти вокруг истины, вокруг которой споры быть невозможно. Ну это как, ну давайте поспорим в отношении закона электричества. Если вы говорите, что он действует так, пожалуйста, продемонстрируйте. Если я говорю, что он действует так, я тоже должен продемонстрировать. Без демонстрации не спорить ни о чем. Вот так же самое и в отношении истины. Если вы говорите, что истина работает так, то, пожалуйста, продемонстрируйте. Иисус говорит, если не верите мне, верьте делам. Пожалуйста, смотрите сами. А им вообще было неинтересно, какие дела. Им просто не нравился ты лично. Вот нам не нравится, как ты одет, Иисус. Все. Нам не нравится вообще, что как ты, с кем ты себя называешь. Вообще не нравится, что ты без нашей лицензии ходишь. Нам вообще ты не нравишься, парень. И все. Вот они так вот они так считают. То есть для них вообще свидетельство, проявление вообще никакой роли не играли. Хорошо. Итак, после того, как Бог сказал, да будет свет, что бы ни происходило, истина будет оставаться такой, какой Бог ее утвердил. Титу, 1 глава, 2 стих. Неизменный в слове Бог. Экклезиаста 7:13. Смотри на действие Божие. Ибо кто может выпрямить то, что он сделал кривым? Никто. Если Бог что-то утвердил, оно будет таким, какое оно есть. Всякая попытка это привести в другое состояние, оно будет утомительно и разрушительно. Хорошо. Итак. Апостол Павел, о котором я говорил, он же Савва, он получил откровение о том, что все события, которые происходят вокруг Иисуса, они есть осуществление обещанного. Подождите, а обещанное откуда взяло? А обещанное берет свое начало в запланированном. Вы хотите сказать, что Иисус пошел на кресте, потому что это было запланировано прежде создания мира? Именно так? Агнец заклятый прежде создания мира. Вы думаете, когда это все произошло? Я могу вам сказать, что если бы в совершенном Божьем плане, в его мудрости, не было решения этого вопроса, план бы был несовершенный. Совершенный план сам по себе – это тот план, который учитывает все возможные факторы, которые могут выйти как следствие свободы. Это, знаете, если дома вы знаете, что ваш ребенок может всунуть булавку в розетку, а вы розетку не закрыли, это говорит о том, что вы подставили своего ребенка. Предоставить человеку вечную жизнь с правом на ошибку и не приготовить выход из ошибки – это убийство. Я хочу, чтобы вы понимали, потому что Бог есть любовь. А любовь, если она что-то планирует, то она сразу планирует и возвращение в случае нарушения. Хорош, мне так нравится этот подход. Кстати, ваше тело так и устроено. Ваше тело есть выражение Божьей мудрости. В вашем теле абсолютно замкнутые процессы, которые называются 9 систем жизнедеятельности. Причем все устроено так, что даже если в ваше тело что-то попадает, системы жизнедеятельности работают так, чтобы убрать это, и чтобы оно не мешало работать. Кстати, вы есть выражение Божьей мудрости. Все в замкнутом процессе. Абсолютная самодостаточность. Я имею в виду все процессы, все функции работают так, что нечего прибавить, нечего убавить. Я хочу, чтобы вы понимали, это Божья мудрость. Все. Выражение, вы можете изучать Божью мудрость, просто изучая даже физическое тело. Хорошо. А теперь я потихонечку уже подвожу вас к славе, к связи с славой. 1 Коринфянам 2 глава 6 по 8 стих. Мудрость же, конечно, мудрость Божия. Мы проповедуем между совершенными или между рожденными свыше. Но не мудрость века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную и сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей. Смотрите, у мудрости есть вполне конкретная цель – явление славы. Мудрость не дается человеку, чтобы он надмевался, ходил. Я знаю, это что вы меня можете удивить? Я знаю, вы меня не удивите, я знаю. Это фарисейство. Надмеваться тем, что ты знаешь. Мудрость не предназначена просто, чтобы вы говорили «я знаю». И Библия мудрость четко обозначает. Покажи мне веру из дел своих. Хорошо, у тебя вера. Ты считаешь, что ты правильнее веришь. Покажи. Покажи. Ну, покажи плоды работы. Как-то подошел ко мне один человек и говорит, брат Олег, все, что вы учите о вере, ересь. Я знал, что это провокация. Я говорю, хорошо, давай возьмем так. Я не против применять те знания о вере, которые есть у тебя. Если ты покажешь мне веру свою из плодов своих, покажи мне плоды. Не рассказывай мне о своих знаниях. Вначале покажи мне плоды и скажи, вот это плоды, которые я не сам достиг, потому что сам бы я такого не достиг. Это плоды работы той веры, которую я применил и которая в результате проявилась в плодах. Но у него не было ни одного плода. А был просто набор знаний, которые он думал, как он думал, что это есть истинные знания. Не, ну возможно это какие-то знания. Но знания надо проверить. Если вы имеете знания, но вы не имеете плодов этих знаний, то это теория, пока называется теория, даже не закономерность. Теорию надо проверить. Теория становится законом после того, когда она приносит один и тот же последовательный результат. Пока она не приносит, это есть просто теория. А знаете, сколько теорий существует? А у Бога все закономерность. Поэтому даже традициональные церкви подобрали правильную терминологию. Закон Божий. Все. Вовеки нечего прибавить, нечего убавить. Слава Богу, потому что это действительно закон Божий. Хорош, правильно к нему относиться. Итак, которую предназначил мудрость, ее содержимое, которую предназначил Бог к славе нашей, которой мудрости Божией, ее содержимое, никто из властей века сего не познал. Ибо если бы познали его мудрость, ее содержимое, то не распяли Господа славы. Потому что если бы они познали мудрость Божию, то они поняли, что когда на жертвенник идет непорочный, это уже жертва, а не убийство. Если на крест идет грешник, это наказание. Если на крест идет праведный, это искупление. Если на крест идет грешник, это убийство. Если на крест идет праведник, это искупление. Разное отношение, понимаете, совсем разное. Другое дело, они не познали мудрости Божией, поэтому и думали, что они разбираются с этим грешником. Итак, мудрость Божия открывает истину, а истина открывает жизнь в славе Божией. Мудрость Божия открывает истину, а истина всегда открывает жизнь в славе Божией. Если вы говорите о мудрости, вы говорите об истине. Если вы говорите об истине, вы говорите о мудрости. А то и другое всегда будет проявляться в славе. Проявляться в славе. И я на сегодняшний день никогда не позволю давать себе оценку, насколько истинный человек или неистинный. Не надо давать оценку истинный кто-то и неистинный. Слава всегда свидетельствует. Иисус говорил, я не нуждаюсь в вашей оценке. А мне свидетельствует Отец. Зачем мне ваше свидетельство? А мне свидетельствует Отец. Все. А мне, говорит, свидетельствует слава. Все. Мы с вами говорили в одном из уроков, что на сегодняшний день рожденные свыше очень часто задействуют славу Божию, славу Иисуса. И это хорошо. Но если вы живете в славе Иисуса, молодцы. Но Иисус ожидает, когда проявится ваша слава. Потому что Его слава пришла на землю, чтобы была проявлена слава каждого из нас. Слава Богу, что вы пользуетесь славой Иисуса. И эта слава проявляется в исцелениях, в освобождениях, проявляется в разных других моментах. Но есть то, для чего вы пришли. Есть слава, которая должна проявиться в вашей жизни. Вы не должны жить славой только Иисуса. Вы живете славой Иисуса для того, чтобы ваша слава была проявлена. Такой порядок. Итак, читаю притчи 3 глава, 35 стих. Мудрые наследуют. Или мудрость всегда приведет к славе. А глупые – бесславие. Мудрые наследуют славу, а глупые – бесславие. Притчи 4 глава, 7 по 9 стих. Главное – мудрость. Приобретай мудрость. Всем имением твоим приобретай разум. Высоко цени ее, и она возвысит тебя. Она прославит тебя, если ты прилепишься к ней. Возложит на голову твой прекрасный венок, доставит тебе великолепный венец. Здесь в целом говорится не о том, что она будет возвеличивать вас в собственных глазах. А здесь говорится о том, что Богом приготовлено для вас. Оно будет проявлено в вашей жизни. Проявлено. Делаю на это особенное ударение. Ухватитесь за это, что слава – это проявление. Если будешь веровать, увидишь славу Божью. Слава – это проявление. Слава – это проявление. Оно всегда проявляется в чем-то. Знаете, как говорят, о, слава Божья. И люди не могут стоять. Люди не могут, люди там... Их кого-то сипает, кто-то упал, потому что пришла слава Божия, которая была в проявлении в том-то, в том-то, в том-то, в том-то. Иногда люди видят славу Божию, которая проявляется в туман, иногда видят что-то еще. Но слава Божия всегда в чем-то проявляется. Если ничего не проявляется, все стоят, никто ничего не переживает, ну, никто не скажет. Они скажут, да, здесь есть Бог, потому что там, где двое или трое собраны во имя Мое. Здесь есть Бог? Конечно, есть. Мы здесь. Мы дети Божьи, значит, здесь есть Бог. Но как только начинает что-то происходить, и оно даже на физическом уровне переживается как что-то сверхъестественное, то все понимают, слава Божия. Слава Господа. Хорошо, я верю, я это хочу, чтобы вы захватили. Что ваше призвание не для того, чтобы вы просто о нем знали, а для того, чтобы вы видели Его славу и жили в этом проявлении. Потому что вы ценны ровно настолько, насколько оно проявляется через вас. Вы можете в своем кармане носить чек на миллион долларов, но пока вы его не начинаете во что-то переводить, вам нет от него никакой пользы. Пока вы знаете свое призвание, и оно не проявляется, вам нет от него никакой пользы. Абсолютно никакой. Слава – это то, что вам надо. Это не то, что возвеличит вас. Пусть в вашем уме нет. Слава – это есть проявление вашего призвания. Слава – это в том, что нуждаются окружающие вас. Если ваше призвание не проявляется, нуждающие не получают то, что им надо получить. Если бы я знал просто, как, чему я призван, но это никому не приносило пользы, то значит, я не хожу в славе. Просто не хожу. А я понимаю, что сама польза, она приходит тогда, когда есть проявление славы. Вот есть проявление славы, есть польза. Снимается бремя, уничтожается ярмо, глупости. То есть помазание учителя, оно больше работает на душевном уровне, с умом человека в большей степени. Хорошо. Итак, давайте дальше. Дальше мы идем с вами рассматривать в целом связь мудрость. Истина, мы уже немножко с этим разобрались, а теперь нам нужно в целом разобраться, какой взгляд у Бога на это, и что мы из этого тоже можем увидеть. Читаю Деяния 15:18, мы уже читали, «Ведомы Богу от вечности все дела Его». Ведомы Богу от вечности все дела Его. Ведомы, Богу уже ведомы, от вечности, от прежде создания мира, все дела Его. Скажите, вы дело Его рук? И Он хочет через вас свое дело делать, которое уже ведомо. То есть получается, давайте возьмем так. Есть то, что уже ведомо. К этому нечего прибавить. От этого нечего убавить. И это пребывает век. Оно ведомо кому? Вот у вас оно кому ведомо? Вашему духу. Ибо дух человека знает, что в человеке. Брат Олег, тогда кому неведомо? Уму. Получается так, что в вашем духе, то, что в вашем духе, это то, что уже ведомо. И то, что ведомо, оно истина. И то, что ведомо, оно называется чем-то для вашего ума. То есть для вашего ума есть табличка. И я сейчас прочитаю, как эта табличка в целом выглядит. Спланированное и приготовленное Богом в Его мудрости прежде создания мира есть соответствие. Соответствие. Вообще слово соответствие можно заменить словом образец, стандарт. Соответствие того, каким что должно быть. В вашем духе соответствие того, каким вы должен быть. Давайте так. В вашем духе находится то, что должно влиять на вашу душу и на вашу жизнь. В вашем духе находится тот процесс влияния. Писание говорит так. Царство Божие подобно женщине, которая взяла закваску, положила в три меры муки, но положила воду, доколе не вскисла, все, это дух, потом душа, а потом тело. Так вот, особенность вашего призвания, что когда начинает проявляться слава, она квасит все. Она не оставит ни одну сферу незатронутой. Я могу вам сказать, когда я вошел в призвание и началось проявление призвания, оно затронуло все сферы моей жизни. Оно не может не затронуть. Организация жизни полностью поменялась. Все поменялось. И полностью все началось пересматриваться. Потому что все, что не вписывается в призвание, не является тем, что для вас полезно, а начинает умножать суету. Люди стали уходить, а другие приходить. Потому что все меняется. Вы стали другим человеком. Вы по-другому смотрите, по-другому разговариваете, другие ценности, все другие. Подождите, другие это новые? Нет. Нет. Это то, каким они должны быть для вас лично. Это не для всех. Это не для всех. Ко мне подошли и спросили. Брат Олег, а вы читаете книжки этого автора? Я сказал, нет. А вы что, его не уважаете? Ну, это есть такие, знаете, каламбуры. И я говорю, ну почему не уважаю? Чего вы так решили? Говорит, а то почему вы его не читаете? Я говорю, я не читаю все подряд. Я читаю то, что побуждает меня Дух Святой читать. А это в большей степени связано со спецификой моего призвания, со спецификой той темы, которую на тот период времени Дух Божий вкладывает в мое изучение. Это никак не связано с обложкой, красивая, с толщиной, умная. Это никак не связано с автором, уважаемый. Никак с этим не связано. И когда я покупаю книжку, я не спрашиваю, там подхожу не там у кого-то из духовных вверху стоящих, а мне можно купить и читать эту книжку? Там нет ничего такого. Я уважаю очень мнение других, но я понимаю, что есть то, что для меня истина. Источник жизни во мне, светильник во мне. И я не исключаю, что, возможно, тот человек скажет, эту книжку не бери, а Дух Святой говорит, это то, что тебе нужно для следующего этапа в твоей жизни. Это то, что было написано как раз для твоего призвания, чтобы на следующем этапе оно реализовалось еще более качественно. Призваны не человеком, а Богом. Ухватитесь за эти очень важные истины. Я могу вам сразу сказать, что было много людей на моем пути, которые так пытались корректировать мое призвание, ничего о нем не зная. Ничего о нем не зная. Я не обижаюсь на этих людей, потому что они делали это по невежеству своему. Это называется ведмежья услуга. Но как я могу вам помочь в том, если вас я не творил? Я не знаю деталей, особенностей, нюансов, временных заданий. Я не знаю, откуда я могу прийти и сказать вам, делай вот так. Это невозможно. Это надо взять на себя такую, знаете, ответственность. Это нельзя. Другое дело, я могу помолиться с вами в молитве согласия, попросить у Бога мудрости и стоять в вере, что эта мудрость придет, прольет свет и уйдет какая-то суета. Но я не могу вам сказать по-другому. А иногда от меня хотят, брат Олег, ну скажите мне что-то от Господа. Господь любит тебя. Ну, я это уже знаю. Ну, я знаю, что вы это знаете, но это от Господа. Хорошо, они хотят, знаете, вот скажите мне мое призвание, потом какое задание, потом... Это называется культ личности. Я подвязываю вас под себя. Ходи сюда, делай, что я сказал. На этом основываются религии. Так формируется культ личности. Когда вам говорят, кто вы и что вам делать, вы раб. Так основывается культ личности. Хорошо. Есть только одна истина и один источник истины. Все. Итак, Бог Творец своей мудрости спланировал и приготовил соответствие или образец для всего видимого и невидимого. Мы называем это Божий план. Можем назвать истина, и в целом это одно и то же. То есть Бог приготовил или спланировал, или утвердил, какие должны действовать законы и в какой среде. среду жизни для каждого видимого и невидимого. Что и кто должен появиться и когда появиться на земле. Каким или кто должен как появиться. То есть все учтено, все записано, все спланировано. В какой среде ему жить и как размножаться. В какой период времени ему необходимо появиться. Что ему необходимо делать. Временные расписания для всех событий приготовлены для каждого. В общем, Бог спланировал все как для видимого, так и для невидимого. И в начале спланирования, в начале этого, видимо, не было. То есть, когда Бог это все приготовил в своей мудрости, если вы вышли бы в вечность и стали искать, где это, вы бы не нашли. Вы спросили: Бог, а где это все, что ты в своей мудрости приготовил? Он сказал: во мне. Во мне. Как тебе? А покажи хоть что-то. Вот смотри на меня. Я есть все, что будет когда-либо. Я есть. Слава Богу. Кстати, в свое время Бог мне сказал: эту тему больше не трогай. Знаете, когда вы начинаете погружаться в мудрости, есть такой термин — бездна премудрости. Когда вы погружаетесь в бездну, главное вовремя остановиться. Потому что это процесс никогда не оканчиваемый. Почему определенные изучающие Тору, они настолько увлеклись этими процессами, что люди для них стали вообще перестали значить что-либо? Потому что стала мудрость цениться выше, чем человек. Я сейчас не буду все детали обозначать и как называются эти движения. Но Бог мне сказал: твоя задача — реализоваться для того, для чего ты пришел. Все, служи людям. Все, это моя миссия. А когда, конечно, начнешь погружаться в Божью мудрость, то множество печали от множества мудрости. Потом все больше понимаешь, как все несовершенные. Да, я знаю, о чем я говорю. Ты уже в своих глазах временно находящийся на земле. А они что? Хорошо. Итак, мы видим, что в Божьей мудрости спланировано и приготовлено соответствие, причем для каждого индивидуально. Истиной мы можем назвать или называем то, что соответствует тому, что Бог приготовил в своей мудрости, прежде создания мира. Если что-то не соответствует, оно не является истинным. Брат Олег, как я могу проверить то, что истина для меня? Вот все, что не соответствует здесь. Я хочу, светильник здесь, не здесь. Светильник здесь. Отсюда источники жизни, не отсюда. Дух человека — светильник или то, посредством чего ведет Господь. Поэтому проверять все нужно не то, что исходит отсюда, а то, что исходит отсюда. Это надо проверять. А то, что отсюда, проверять не надо. А что делает ум всегда? Он всегда выглядит так. Сейчас проверим. Ум проверяет то, что приходит из духа. Как вам такая картина? Чем ты будешь проверять? Как ко мне подошел один человек и говорит: брат Олег, у меня такие проблемы. И я подумал, я говорю: стоп, чем ты подумал? Она говорит: что значит чем? Для него это оскорбление было. А я ему фактически дал ответ. Хотя, знаете, первое желание, когда приходит давление, сесть подумать. Они что, оттуда и пришли? Поэтому слава Богу за Божью мудрость. И слава Богу, что она в нас Духом Божьим. Духом Божьим. Поэтому если что-то не соответствует истине, оно не соответствует Божьему плану. Значит, оно не соответствует Божьей мудрости. Значит, оно не то, что пребывает вовек, от чего нечего убавить и не к чему прибавить. Исайя 46 глава 10 стих: «Все, что мне угодно, я сделаю». Есть то, каким Бог вас знает, и это ему угодно. И все, что мне угодно, Бог говорит, я сделаю. Итак, мудрость Божия, определенная Богом для человека, уже имеет в себе определенное содержание. Мы называем это содержание выражение его славы. Если содержание не соответствует, значит, оно не является истиной или тем, что Бог не утверждал. 1 Коринфянам, мы уже читали, 2 глава 6-7 стих, еще раз прочитаю. «Мудрость же мы проповедуем между рожденными свыше, но не мудрость века сего и века сего властей приходящих, но проповедуем премудрость Божию тайную сокровенную, которую предназначил Бог к славе нашей. К славе нашей. То есть, если взять по факту вот так, то Дух Божий, который в нас, открывает нам то, что уже приготовлено Богом было еще прежде создания мира. То есть, когда Дух Божий что-то вам открывает, он не открывает вам ничего нового. Оно уже было. Вы не узнаете ничего нового. Оно уже было. Но есть ваша миссия на земле, которая привязана к определенному временному периоду. То есть, вы пришли в свое время, воплотились. И есть временной период, когда должна реализоваться ваша миссия. И должна быть проявлена ваша слава. В этот период какой-то там. Где-то вот в этом периоде есть. Так вот, вот само проявление этой славы, это явление того, что было приготовлено когда-то. Давайте возьмем такой пример, яркий пример. Скиния земная, которая была сделана по образу скинии небесной. То есть скиния земная – это зеркальное отображение скинии небесной. Она не является новая. Она есть просто перемещение того, что на небе, на землю. Да будет воля твоя на земле. Как на небе? Подождите, это касается вашего призвания. Совершенно верно. Ваше призвание уже известно. И вы знаете, что все ангелы знают ваше призвание. Это все небеса знают ваше призвание. А вы молитесь, да будет воля твоя на земле, в моей жизни, как на небе. Хорошо. Она уже в вас. Она уже в вас. Поэтому образец это то, чему... что-либо творимое должно соответствовать. Давайте возьмем еще такой пример, яркий для нас. Писание говорит, что была тьма над бездной. Тьма над бездной. Когда Бог наполнял тьму, в соответствии с чем Бог наполнял тьму? В соответствии с тем, что по ходу придумывал? То, что уже запланировано. То есть фактически Бог перемещал уже существующее, в ту среду или в то, где оно должно быть. Вот это ваша жизнь. Ваша жизнь – это извлечение и явление. Вот это называется жизнь в славе. Когда вы из одного извлекаете, в другом проявляете. Потоки воды живой, текущую в жизнь вечную. Вы живете изнутри. Вот почему Писание говорит, не бойтесь убивающих тела. Потому что вы внутри. Ваша жизнь внутри. И пока то, что у вас не реализуется, никто, ничего вашему телу сделать не может. Когда вы за это ухватитесь, вы поймете. Вот Павел плывет на корабле. Все говорят, нам конец. Он говорит, ребята, вам не конец, потому что я еще не реализовался. Плывем, даже если корабль разобьется, все равно все живы будете, потому что я должен проповедовать в Риме. Чего вам переживать? Он говорит, Олег, теперь я понимаю, почему самолет долетел, в котором я сидел. Конечно, теперь вы понимаете. Если бы не вы в этом самолете, то, что там было бы, оно бы сработало. А так оно не сработало, потому что вы в этом самолете, а вы еще не реализовались. У Бога есть план. Главное, чтобы вы его знали, хотя бы фрагменты какие-то. Хорошо. Итак, Бог заполнял тьму в соответствии с тем, что уже было запланировано в его мудрости. Славу. Иная слава небесных, иная слава земных, иная слава неба, иная слава земли. И все разнятся в славе. Но подождите, эта слава откуда-то была проявлена. Псалом 31, 8 стих написано, «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти». Это есть путь славы. Буду руководить тебя, око мое над тобою. Бог смотрит на каждого человека в соответствии с тем, к чему он его призвал, определил прежде создания мира, а именно исходя из уготованной для него славы. Бог сказал пророку, или, извиняюсь, Иеремии сказал о том, кто он есть. Иеремия, 1 глава, 5 стих. «Я познал тебя». Или определил, кем тебе быть, прежде, нежели ты вышел из утробы. То есть, когда Иеремия вышел из утробы, он уже вышел кем-то. Иначе бы он бы не вышел. и освятил или отделил тебя пророком. То есть, оказывается, Иеремия стал пророком, когда он вышел из утробы. А если еще точнее, Иеремия был пророком, когда как дух попал в утробу. То там уже был пророк. Это уже говорит о том, что вы уже кто-то есть. Но пока вы не развернулись, мы не видим славу того, кто вы есть. Но мы нуждаемся в вашей славе. Я нуждаюсь в вашей славе. Потому что когда вы являете славу, что-то восполняется, что-то решается, что-то закрывается, что-то преобразится, что-то меняется. Слава всегда дает о себе знать. Хорошо. И хочу еще прочитать из Псалма 138, 16 стих. Давид пишет. «В твоей книге, это книга Божья, записаны все дни, для меня назначены, когда ни одного из них еще не было». В твоей книге, в его книге уже все дни записаны. Есть книга или план Божий, который написан для вас лично. Есть то, что для меня лично. Вам нечего переживать. Вам не надо закрываться, знаете, как на занятиях в школе. Кроме вас, ваш план никто не может ни реализовать, ни узнать. В этом есть тоже Божья любовь. Что мое во мне, и кроме меня все равно никто не сможет туда заглянуть. Ваше для вас. Мы не конкуренция. Конкуренция существует там, где нет знания планов Божьих. На самом деле мы дополнение друг друга. Поэтому не может сказать рука ноге, ты мне не надобна. Потому что Бог все устроил так, чтобы каждый член дополнял другого. Чтобы не было конкуренции. Чтобы была полнота и зрелость тела. Но когда вы не знаете свой план, вы хотите где-то притулиться. А тут говорит, отойди, это мое место. А может вам помочь? Не надо мне лишнего рта. И вы уже чувствуете себя невостребованным. Хотя вы очень важны. И слава, которая есть у вас, она очень нужна. Но пока вы ищете реализации при ком-то или при чем-то, вы не открываетесь сами. Да вы нужны, вы. Вы не являетесь вторым номером или третьим. У нас у всех второй номер, потому что Иисус первый. Но вы не являетесь тем, кто, знаете, как только в Советском Союзе, первый сорт, второй сорт, третий сорт, ну и высший, там для высших. Вот. Не у Бога так нету. Все в славе. Каждый в своей славе. Ухватитесь за это. Итак, в твоей книге записаны все дни. Иисус, раскрывая некоторые особенности славы, говорил, не заботьтесь о завтрашнем дне, или не сидите и не думайте, чем вам заниматься завтра, ибо завтрашний день сам позаботится о своем. Уже все расписано. Вам не нужно приходить в молитвенную комнату и представлять Богу планы, чтобы Бог выбрал, какие планы ему благословить, а какие не благословить. Вам нужно заходить в молитвенную комнату и узнать уже благословленные планы. У вас это будет занимать меньше времени, чем ваш обойный список с вашими вариантами. Хорошо. И в завершении прочитаю с 1 Коринфянам 2 глава 9 по 12 стих. Но, как написано, не видел глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, это до покаяния не приходило. Что приготовил Бог для любящих Его. А нам Бог открыл это. Конечно. А нам Бог открыл это. Или сделал для нас доступный Духом Своим. Ибо Дух все проницает. И глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем. Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. А нам, слышите, но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. Иисус сказал это в будущем времени о нас, что когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит от Меня, и будущее возвестит вам. Это работа и миссия Духа Святого – вести вас в славу. Взаимодействуйте с Духом Святым. Задавайте ему вопрос. Он больше вас заинтересован, чтобы ваша слава была проявлена. Больше вас. Потому что вы живете в то время, которое приготовлено для вас. Ваше проявление славы, оно так в этот мир нуждается. Этот мир в таком состоянии, потому что он ожидает откровения сынов Божьих. Вы должны развернуться, открыться. Этот мир стенает от того, что ваша слава не проявляется. А с вашей стороны все, что нужно. Взаимодействие с Духом Святым. Взаимодействие с Духом Святым. И практика слова веры. Вы будете это все знать, как оно действует. Итак, слава – это результат проявления уже определенного для человека мудрости Божьей. Это проявление. Я рекомендую вам не дожидаться, пока вы узнаете свое призвание. Не надо этого делать. Призвание каждого человека – это совокупность заданий, расписанных во времени и последовательности. Вам не обязательно знать призвание, чтобы начинать выполнять задания. Достаточно каждый день просто спрашивать: «Господи, что повелишь делать?» Делайте сегодня задание на сегодня. Даже не зная своего призвания, вы можете уже жить в призвании от задания в задание. От задания в задание. Брат Олег, я уже 10 лет выполняю задание. И что? Ну, пока не знаю своего призвания. Ну, это что? Это мешает тебе быть непослушным? Ты же непослушным не являешься. Ты же послушный. При этом даже не знаешь своего задания. Живите от задания к заданию. Придет время, узнаете призвание. Но когда вы узнаете призвание, вы поймете, что вы уже давно выполняете задание в соответствии с призванием. Тоже хорошо. Потому что я знаю людей, которые: «О, Господи, ты до сих пор мне не открыл название призвания». Да что откроете, вы сразу побежите его реализовывать. Вас может это еще больше расстроить. Потому что вы получили одно образование доктора, второе образование доктора, а потом узнаете, что вы музыкант. Представляете? Вы потом еще будете молиться, чтобы Господь исцелил вашу душу. Еще 10 лет. Зачем? От задания к заданию. Каждый день по одному маленькому заданию, и вы придете к чему-то большому. Это намного проще, чем молиться десятками лет: «Господи, открой мне мое призвание». Есть проще путь. Господи, что повелишь сегодня делать? Сегодня день, пусть будет проявлена слава, уготованная для меня. Что мне надо сделать? Позвони такой-то сестричке. Хорошо. Вы считаете, что это ничего, но это первый шаг к вашему послушанию. Господь, мы благодарны Тебе за Твой труд. Спасибо Тебе за то, что Ты трудишься над каждым из нас лично. И мы держимся, Господь Иисус, за Твое господство, за Твое могущество и верим, что Ты, начавший в каждом из нас доброе дело, совершишь, ибо невозможно человеку, возможно Богу. Мы верим, Иисус, в Тебя. Мы верим, что у Тебя получится. Поэтому мы просим Тебя, Иисус, держи нас в руке Своей. И мы верим, что никто никогда не похитит нас из руки Твоей. Иисус, мы хотим исполнить волю Божию. Мы хотим, чтобы слава была явлена, чтобы уготованное Богом было явлено. Помоги нам в этом Духом Твоим. И мы полностью полагаемся на Тебя. Мы верим в Тебя, Иисус. Мы знаем, что Ты Господь. И у Тебя получится. Спасибо Тебе за Твой труд над каждым из нас лично. И мы ожидаем, Иисус, что Ты и дальше будешь учить каждого из нас лично. Но мы уже сегодня, Господь, говорим, что повелишь делать. Какое задание Ты хочешь, чтобы было выполнено сегодня и завтра. Сообщай нам задание на каждый день. Духом истины Своей наставляй нас на истину Твою. Возвещай нам будущее. На каждый день апреля дознаем волю Твою. На каждый день мая дознаем волю Твою. Да исполняем ее во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе, Иисус, за то, что Духом истины Ты возвещаешь нам будущее, показывая нам путь жизни, по которому нам идти, и руководишь. Спасибо Тебе за то, что Ты помогаешь каждому из нас быть в послушании нашему Небесному Отцу. Мы благословляем Тебя. Мы также благодарны Тебе, Господь Иисус, за ту благодать умножения, которую мы имеем через Тебя. Спасибо Тебе. Мы верим, Иисус, что через Тебя нам доступно все потребное, как для жизни, так и для благочестия. И мы благодарны нашему Небесному Отцу за то, что Он всегда дает нам семя для сеяния и всегда дает обилие посеянным. Мы благодарны. Поэтому мы берем свое семя веры, благословляем его во имя Иисуса. Да приходит урожай, да будем мы богатыми на всякое доброе дело, приготовленными. И добрые дела никем, никогда, да не будут остановлены во имя Иисуса. И мы да исполним волю Твою, Отец, да спасутся все и да достигнут познания истины. Мы благодарны Тебе за этот урок, за каждого человека, которого Ты привел, во имя Иисуса. Аминь.